А брат Паша, садись поближе. Там может Иисус пройти мимо тебя.
Ты уснешь там. Иди сюда. Хорошо. Мы откроем наши Библии в тех местах сегодня, которые говорят нам о небе. А поскольку столько их много, и так много они желают нам сказать, а что я не знаю, сколько мы успеем прочитать. Но я хотел бы хоть какие-то, чтобы остались в вашей памяти, для того, чтобы они были вашим руководством на этот остаток жизни, который есть перед нами. Вначале мы каждый знаем, что Иисус Христос пришел для того, чтобы выполнить план искупления. И план искупления не может быть завершен без вознесения церкви. И мы знаем, что Ветхий Завет много говорит об этом. Давайте посмотрим на несколько отрывков Ветхого Завета, что Иисусу должно быть вознесено. Посмотрите на 52 главу Исаии. И прочитаем 13 стих отсюда. «Вот слуга мой будет поступать благоразумно, он будет возвышен и превознесен, и будет очень высок». Вот это пророчество Исаии за 700 лет до тех пор, пока весь Христос будет вознесен, о том, что он будет возвышен. Каждый из нас знает, что... какой пример вам привести? Помните вы Закхея? Закхей для того, чтобы увидеть Иисуса, должен был взобраться на дерево. И каждый согласится, что подняться на дерево – это возвышение, да? Но я думаю, что когда Закхей спускался с дерева, это было еще большее возвышение, потому что он должен был встретиться с Иисусом, где Иисус скажет ему слова, которые изменят полностью его жизнь, которые он раздаст свое имущество, он совершенно изменится, он больше не будет тем обманщиком, сдирающим всем шкур с людей. Или блудный сын. Помните вы, как он волочил ноги, идя домой? Казалось бы, в его уме он как бы шел на каторгу. Он думал, что отец будет его сейчас укорять или там позорить, или выгонять, может быть. И он не знал, что отец ждал его, а что это будет днем радости, когда отец снова восстановит с ним взаимоотношения, и его будущее в корне изменится. Ему не надо будет кормить свиней или отбирать у свиней еду. У него будет его пища достойная, совсем не как у рабов, а он будет совершенно другим человеком. Смотря на многие отрывки из Писания, я хотел бы вместе с вами остановиться на почему Иисус вознесся. И когда Иисус возносился, почему ученики радовались, а не печалились? Я знаю, что когда-то я уходил на работу, и сынишка хватался за ноги и говорит: «Не пущу тебя никуда». Какой обычно трюк мы делаем? «Я тебе принесу шоколадку, мы придем, будем играться вместе, мы там какие-то обещания, поедем вместе куда-то или что-то еще». И он увлекался чем-то в своих мыслях и говорит: «Ну все, иди, когда придешь, чтобы там не забыл». Вот это картина с учениками. Иисус, уходя от них, имеет множество обещаний для каждого из них. И я хотел бы посмотреть на некоторые из них. Смотря на... Откуда начать? Посмотрите на 14 главу Евангелия от Иоанна. мы находим Иисуса, который не просто пускает слова на ветер. Хорошо было бы много отсюда читать. Но давайте мы прочитаем 2-й, 3-й стих, а потом 13-й. Посмотрите на первый отрывок. «В доме отца моего больших особняков много. Но если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И если пойду и приготовлю вам место, я приду опять и приму вас к себе. И где я, там и вы. И где я, там и вы были». Это, скажем, обещание, которое заставит учеников. И я попрошу вас, когда вы придете на мои похороны, не плачьте. Ни один, не плачьте. Потому что место, в котором я буду, я знаю, что Паша будет радоваться.
Я точно
не буду. Место, в которое я пойду, а там не нужно будет ничего из того, что есть здесь на земле. Смотрите на 13 стих. «И чего бы вы ни попросили во имя мое, то сделаю, чтобы Отец прославился в Сыне». А посмотрите, какое прекрасное обещание для учеников. «Чего бы вы ни попросили во имя мое, я то сделаю». Скажите, хотели бы вы отправить вашего супруга или ребенка, или кого-то, чтобы он выполнил все то, что вы захотите? Я думаю, вы с радостью отправите их, скажем. Я знаю, что жены ждут мужей домой. Ага, я приготовил уже целый список. Должны обои поклеить, должны там много разного. Посмотрите на 16 главу. Можно читать из 15 главы. Посмотрите, в 15 главе 26 стих. «Но Утешитель, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и приведет на память вам все, что я говорил вам». А как много Иисус им говорил, и как много ими не было понято. И теперь должен прийти вот этот ключик, который отомкнет замок, а где Он им все снова напомнит, для того, чтобы они могли записать это в книгу, и мы могли читать, и мы могли использовать эти знания их напомнитые для нас сегодня. В 16 главе. А мы посмотрим на еще несколько стихов, которые можно было бы намного больше читать, но посмотрите снова на 26 стих 16 главы. «А в тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду молить Отца за вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и поверили, что Я вышел от Бога». И 28 стих. «Я вышел от Отца и пришел в мир, и опять я оставляю мир и иду к Отцу». И ученики, ясное дело, что не поняли. То, почему мы можем узнать, что они ничего не поняли, если мы перевернем в первую главу Деяния апостолов. Посмотрите, с самого начала он им говорит о том, что ему необходимо будет вернуться к Отцу. С того дня, который он был поднят после того, как через Духа Святого дал повеление апостолам, которых он избрал, которым явил себя живым после страдания своего многими верными доказательствами, будучи видимым им 40 дней, и говоря об относящемся к Царству Божьему, и собравшись вместе с ними, повелел им не удаляться из Иерусалима, но ждать обещанного от Отца, которое говорит он, вы слышали от меня. Это начало первой главы Деяния апостолов. Он желает снова рассказать им о том, что ему нужно уйти. И уходя, он обещает им, их есть намного больше, мы посмотрим сегодня на три из обещаний, которые Иисус обещал своим ученикам. Вы знаете, что тогда, когда пришел Иисус на эту землю, были рядом с ним небольшая группа людей. Иосиф и Мария. Чуть позже пришли ученики. Намного позже. Пришли мудрецы. И только вот такие посвященные люди видели приход его на землю. С приходом его на землю он приобрел три вещи. Мы знаем, что когда он был на небе, у него не было тела. Тело он приобрел, придя на землю. Вместе с тем, когда он приобрел тело, мы имеем свой вклад в это тело. Какой вклад? Раны от гвоздей, которые остались на руках и ногах Иисуса, это причиненные нами раны. И мы знаем, что не только тело и раны, но имя Иисус он также приобрел здесь, на земле. Когда он был на небе, всего этого у него не было. Придя сюда, мы есть те, которые встретимся с ним. И когда мы встретимся с ним, то, как мы узнаем, это по этим ранам, которые остались в его руках. Я думаю, что тогда, когда он благословлял своих учеников перед своим отшествием, посмотрите в Евангелие от Марка, 16 главу, стих 19. «И после того, как Господь говорил с ними, он был принят вверх на небо и сел по правую руку Бога». Зачем Иисус говорит так долго с учениками? Почему он не мог отлучиться от них, вроде бы молиться и избавиться от этой грешной земли, от этих ран, от этих мук и всего разного? Посмотрите, он долго говорит с ними. И после написано, он был принят вверх на небо. И, смотрите, еще больше, для многих непонятная фраза. И сел по правую руку Бога. Вот это и тайна вещей, которые должны исполниться для искупления человечества в Иисусе, для того, чтобы мы могли быть вот этими причастниками этого божественного трона и места, в котором находится Бог. Посмотрите в Римлянам 8 главу 33 и 34 стихи. 8 глава Римлянам, 33 и 34 стихи. «Кто выдвинет что-нибудь обвинение избранным Божьим? Это Бог, который оправдывает. Кто тот, который осуждает? Это Христос, который умер. Более того, который воскрес. Кто и по правую руку Бога? Кто ходатайствует за нас?» Мы видим не только обещание Святого Духа, мы видим также ходатайство за каждого из учеников. Другой отрывок из первого послания Иоанна со второй главы. Мы прочитаем первые два стиха, где он снова обещает быть с правой стороны Отца. Знаете, кто сидел с левой стороны Отца? Который обвиняет. С правой стороны тот, который оправдывает, адвокат. Посмотрите вторую главу первого послания Иоанна, первые два стиха. «Дети мои малые, это пишу вам, чтобы вы не грешили. А если кто согрешит, мы имеем адвоката у Отца, Иисуса Христа праведного. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира». Это тот адвокат, который говорит, что я пролил свою кровь, прежде чем он родился, прежде чем он согрешил, а прежде чем он что-то сделал, уже за него заплачено. И в этом наше благо, что мы имеем вот такого защитника, который выгораживает, который защищает нас перед Богом, от того клеветника, который клевещет день и ночь на каждого из нас. Если мы вернемся в 1 Тимофея. Посмотрите в 3 главе, стих 16. 1 Тимофея, 3 глава, стих 16, знают все наизусть его. Я хотел бы посмотреть с вами на последние слова этого стиха. «Беспрекословно великая тайна благочестия. Бог был явлен во плоти, оправдан в духе, увиден ангелами, проповедан язычниками, уверован в мире, принят вверх в славу». Он принят вверх в славу для того, чтобы послать Святого Духа. Он принят вверх в славу для того, чтобы быть нашим адвокатом, нашим защитником. Он не желает оставить нас без защиты. Посмотрите в книгу Евреям, 9 главу. Как много здесь отрывков, которые хотелось бы прочитать. Давайте мы прочитаем с 9 главы, а потом вернемся и посмотрим поближе на первосвященника во 2, в 4, в 7 главе, где снова и снова нам напоминается об этом защитнике. 24 стих 9 главы. «Ибо Христос вошел не в святые места, сделанные руками, которые есть образцы истины, но в самое небо, чтобы ныне явиться за нас присутствие Божье. Не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, каждый год входил в святое место с кровью других. Но тогда он должен был бы многократно страдать от основания мира. Но теперь однажды, в конце мира, он явился, чтобы устранить грех жертвоприношения самого себя. И как людям назначено однажды умереть, а после этого суд, так и Христос был однажды принесен, чтобы понести грехи многих. И для тех, кто ожидает Его, Он явится во второй раз, без греха, ко спасению». Вот это первосвященник, который сделал то, что не могли выполнить жертвы. То, что жертвы делали, и то, для чего был храм предназначен, являлось всего лишь тенью того будущего, настоящего или оригинального, которое должно быть сутью вещей или основой вещей. Посмотрите на 7 главу, 24 стих, также послание евреям. «Но этот человек, так как он пребывает вечно, имеет священство неизменное». То есть не надо его менять. Он выполняет это без замены. И вернемся во 2 главу. Посмотрите на этого священника. Последние стихи 2 главы говорят нам об том, который... Да, можно 17 стих. «Посему во всем надлежало ему сделаться подобным братьям его, чтобы быть милостивым и верным первосвященником в том, что относится к Богу для совершения примирения за грехи народа, ибо в том, что он сам претерпел, будучи искушаем, он может помочь тем, кто искушается». На этом не заканчивается информация о первосвященнике. Посмотрите в 4 главу, стих 15. «Ибо мы имеем не первосвященника, который не может быть затронут чувством немощи наших, но который был во всем искушаем, подобно нам, но без греха. Будем поэтому смело приступать к престолу благодати, чтобы обрести милость и найти благодать для помощи во время нужды». Про священника и жертву Иисуса много описывает нам книга о послании евреям, чтобы дать евреям понимание и дать каждому из нас разъяснение того, что жертва Иисуса Христа выполнила для нас там на Голгофе. И более того, его воскресение имело свое место. А также необходимо было вознесение. Нельзя было пройти мимо такого факта. А посмотрите, почему. Послание к Колоссянам. И потом Ефесянам. А мы посмотрим Ефесянам 1 глава 21-22 стих. Посмотрите, Ефесянам 1 глава 21-22 стихи. «Намного выше всякого княжества и власти, и могущества, и владычества, и каждого имени, которое именуется не только в этом мире, но и в том, что будет. И все положил под ноги его, и дал ему быть главой над всем для церкви». Это план искупления, который включал в себя вознесение, чтобы все было под его ногами, подчинено ему. Есть также такие отрывки в Филиппийцам. Вы, наверное, помните со второй главы, посмотрите, 9 стих по 11. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя, которое выше каждого имени, чтобы при имени Иисуса преклонилось каждое колено того, что на небе и на земле и под землей, и чтобы каждый язык исповедовал, что Иисус Христос есть Господь во славу Бога Отца». Теперь в послании к Колоссянам. Смотрите, также в 1 главе 21-22 стихи. «И вас, которые были некогда отчужденными и врагами в уме вашем, делами и нечестивыми, но ныне примирил в теле плоти через смерть, чтобы представить вас святыми и непорочными и непорицаемыми пред собой, если пребудете в вере утвержденными и упроченными, и не будете удалены от надежды Евангелия, которое вы слышали, и которое было проповедано каждой твари, что под небом, которого я, Павел, сделался служителем». Каждое из посланий ставит нам вот эту задачу, которая осуществилась в вознесении Иисуса Христа, чтобы до конца выполнить план искупления, необходимо было вознесение. Если мы листаем дальше, посмотрите на 57 главу книги Исаии, где Бог, Он живет на небе, и Он желает, чтобы мы были вместе с Ним на небе. Потому Он и ходатайствует за нас. Он есть Тот, Который защищает. Исаия 57 глава, стих 15. «Ибо так говорит Высокий и Возвышенный, Который населяет вечность, чье имя есть Святой. Я живу на высоком и святом месте, а с теми также, кто сокрушен и смирен духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных». Другой отрывок, посмотрите, в 26 главу Второзакония. Тогда, когда мы говорили об этом в воскресенье, что летние яблоки должны были быть собраны в корзину и принесены к священнику для того, чтобы там поклониться Господу. Посмотрите на 15 стих 26 главы Второзакония. «Посмотрите вниз от святого жилища твоего с неба и благослови народ твой Израиль и землю, которую ты дал нам, как ты клялся отцам нашим, землю, которая течет молоком и медом». Бог по-прежнему остается на небе. И его цель – забрать людей, которые принимают его, которые желают следовать за ним, вместе с собой на небо. Посмотрите на молитву Соломона. В первой книге Царств, 8 главе, 27 и 28 стихи. 8 глава 1 книги Царств, стихи 27 и 28. Когда Соломон молится о предстоящем храме? «Но действительно ли Бог будет обитать на земле? Вот небо и небо небес не могут вместить тебя. Настолько меньше этот дом, который я построил. Все же уваж молитву слуги твоего и моление его. О, Господь Бог мой, чтобы внять воплю и молитве, которой слуга твой молится пред тобой сегодня». Перевернув в Новый Завет, посмотрите во 2 Коринфянам, в 12 главу второй стих, где апостол Павел говорит о ком-то, кто был вознесен до третьего неба, чего нам не видно, а мы видим всего лишь вот эти кучевые облака или дождевые облака третьего неба мы никогда не видим. Но мы посмотрим на тех, которые видели, и на тот путь, который Иисус приготовил для того, чтобы пройти до этого третьего неба и встретиться с Богом. 2 Коринфянам 12:2. «Я знал человека во Христе свыше 14 лет назад, в теле не могу сказать, вне ли тела не могу сказать, Бог знает, который был подхвачен до третьего неба». Вот это третье небо, место, где обитает Бог, а которое Он желает разделить вместе с нами, где Он говорит, там много обителей, которые нужно прийти с Божьим сопровождением. Бог не желает нас спонтанно, чтобы мы сами поднимались туда. Он желает провести каждого. Вот почему, когда мы читаем 1 Фессалоникийцам, 4 главу, давайте посмотрим про облако здесь. Мы знаем, что будут люди, которые воскреснут, и будут те живые. И когда мы начинаем читать с 15 стиха, посмотрите, это говорим вам Словом Господним, что мы, которые живы и оставшиеся до пришествия Господа, не опередим тех, кто спит, ибо сам Господь сойдет с неба. Помните вы, когда забивали камнями Стефана? Давайте прочитаем этот отрывок, потом пойдем к Стефану. Сойдет с неба с возгласом, глазом архангела и трубным глазом Божьим, и мертвые во Христе воскреснут первыми. Потом мы, которые живы, оставшиеся, будем подхвачены вместе с Ним на облаках, чтобы встретиться с Господом в воздухе. И так всегда с Господом будем. Посему утешайте друг друга этими словами. Вот как важны те облака, на которые церковь будет объята, чтобы прийти в пришествие с Господом. А посмотрите в 7 главу книгу Деяний апостолов на пример того, как встречается с Господом Стефан. В 7 главе Деяний апостолов. Ой, как много здесь читать. Но я прочитаю только отдельные стихи. Все остальное вы сами прочитайте. Я думаю, что вы будете подхвачены этой историей и захотите всю ее прочитать. 48 и 49 стихи, а потом прочитаем 56. Смотрите. «Однако Всевышний живет не в храмах, созданных руками, как говорит пророк. Небо престол мой, и земля подножье мое. Какой дом построите мне? Как говорит Господь. Или что есть место покоя моего?» И посмотрите на 56 стих. «И сказал: вот я вижу небеса открытые, и Сына Человеческого, стоящего по правую руку Бога». Стефан мог видеть Господа не сидящим, не лежащим, не в каком-то другом положении, а стоящим или встречающим своего слугу. Другой отрывок, который я хотел прочитать, связанный с облаком, если вы помните гору Преображения. На горе Преображения мы помним, что были три ученика Иисуса Христа, которые также видели вот это облако. Это давайте из Евангелия от Луки найдем в 9 главе. Посмотрите на 9 главу, 51 стих, когда Иисус устремляет свой взор идти в Иерусалим. Это его восхождение, или это постоянный подъем. Он не желает делать шаг вниз. А потом прочитаем про вот эту гору преображения. Посмотрите на 51 стих. «И было, когда пришло время, чтобы он принят был вверх, он твердо обратил свое лицо идти в Иерусалим». Это выполнение Божьего плана. Нельзя медлить больше ни минуты, чтобы все выполнить. А посмотрите на гору преображения с 28 стиха 9 главы Луки. Описывается эта сцена. «И было после этих слов дней через 8, взял он Петра, Иоанна и Иакова и взошел на гору помолиться. И когда он молился, вид лица его изменился, и одежда стала белой и блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия, которые явились в славе и говорили о его кончине, которому надлежало совершить в Иерусалиме. Но Петр и те, что были с ним, отягчены были сном. И когда пробудились, увидели его славу и двух мужей, что стояли с ним. И было, когда они отходили от него, Петр сказал Иисусу: «Учитель, хорошо нам здесь быть. И давай сделаем три скини, одну тебе, одну Моисею, одну Ли, не зная, что говорил». Пока он говорил, так появилось что? Облако. И осенило их, и они испугались, когда вошли в облако. И пришел голос из облака, говорящий: «Это есть Сын мой возлюбленный, а слушайте его». И когда голос умолк, оказалось, что Иисус один. И они держали это в секрете и никому не говорили, а в те дни ничего из того, а что видели. Вот это основа подтверждения того, что должно быть видимым образом, должно быть в облаке, и обязательно Господь не желает кого-то потерять. Он всех проводит до самого назначения в свою обитель, как мы читали это в 14 главе. А дальше я хотел бы посмотреть с вами еще на один эпизод, что он не только обещает Духа Святого, и с обещанием Духа Святого приходят три блага. Во-первых, они кликнут что-то. Вы помните, здесь же в 24 главе Луки, когда Иисус объяснял им Писание. Помните, как говорят эти двое учеников в 35 стихе? И они рассказывали, что произошло в пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. И как горело в их сердце. Где это было? В 30 стихе, наверное. Вот, 31 стих. «И открылись их глаза, и они узнали его, и он исчез из виду их». А когда Иисус появляется, или когда Дух Святой разъясняет им какие-то истины, это уже невозможно забыть, не важно, какой период времени не прошел бы. А это не только загорается в них желание, их сопровождает совершенно другая теперь уже руководящая сила, которая им говорит, что сказать и что не сказать, и что сделать и что не сделать, а которая учит их и напоминает им о том, что важно для неба и что менее важно. Кроме Духа Святого, мы читали множество отрывков по отношению к тому, что он обещает им ходатая или адвоката, который будет их защищать. И с ходатаем или посредником таким есть много других отрывков. Посмотрите во вторую главу Тимофея, 5 стих, где мы снова находим вот этого посредника. 1 Тимофея, 2 глава, 5 стих. «Ибо один есть Бог и один посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, который отдал себя как выкуп за всех, чтобы быть за свидетельствами в должное время». Вот этот ходатай или посредник, который защищает и который продвигает нас для того, чтобы нам быть вместе с ними на небе, выполняет невероятную работу, с которой бы мы не справились. И благодаря этому ходатаю, мы, слушаясь его, я обратил внимание на один стих из 5 главы Деяния апостолов. Какой же это был стих? Этот стих, но я думаю, что в следующий раз я вам скажу его. Этот стих говорит о четком послушании Святому Духу. И тот, который не послушен, может быть 32-й. И мы его свидетели в этом, также Дух Святой, которого дал, тем, которые повинуются ему. Вот почему важно быть не только, в церкви или находиться при слушании Божьего Слова, но быть повинующимся ему, который учит нас, а что нам необходимо делать для того, чтобы быть вместе с ним. Вот что я хотел еще посмотреть с вами. Ефесянам 2 глава, с 5 по 7 стихи. Посмотрите на эти истины здесь. Ефесянам 2 глава, с 5 стих. «Даже когда мы были мертвы в грехах, оживил вместе с Христом, благодатью вы спасены, и воскресил нас вместе». И дал нам сесть вместе в небесных местах во Христе Иисусе, чтобы в веках будущих показать нам безмерное богатство своей благодати к своей доброте к нам через Иисуса Христа. Посмотрите на 20 стих этой главы. И построены на основании апостолов и пророков, и сам Иисус Христос является главным угловым камнем, говорит апостол Павел. Вот почему он желает привести нас к этому месту. Для того, чтобы мы были построены, чтобы мы не были разрознены, а для того, чтобы он мог нас использовать для своей славы. И смотря на эти истины, мы видим, что Иисус Христос имел очень дальновидный план с каждым из нас. И мы не можем ограничить этот план и сказать, вот я только, маленькую часть могу выполнить, остальную не могу выполнить. Мы находим, что Он сделал нас живыми. Почему Он сделал нас живыми? Чтобы мы могли помогать Ему в этом плане, мы могли слышать, мы могли повиноваться, мы могли выполнять то, что Он просит нас, чтобы дойти до конца этого плана, как и Он дошел до конца этого плана, не остановился посредине, не сказал больше не хватает у меня сил или больше дальше не могу. Он пошел до конца и желает, чтобы и мы шли с Ним до конца. Посмотрите во 2 Коринфянам, 5 главу, даже с 4 главы мы начнем. Во 2 Коринфянам, 4 глава, а потом перейдем в 5. Стихи 16 по 18. По которой причине мы не унываем, но хотя наш внешний человек и погибает, внутренний, тем не менее, со дня на день обновляется. Ибо легкое страдание наше, которое лишь на мгновение производит для нас гораздо более превосходящий и вечный вес славы, когда мы смотрим не на то, что видимо, но на то, что невидимо. Ибо то, что видимо, временно, но то, что невидимо, вечно, говорит апостол. И посмотрите, чем он продолжает пятую главу. Ибо знаем, что если бы земной дом скини этой разрушился, мы имеем здание от Бога, дом, сделанный не руками, вечный в небесах, ибо в этом мы стонем, ревностно желая одеться в наш дом, который с неба». Филиппийцам, 1 глава. Посмотрите на 21 по 24 стихи. Снова и снова он акцентирует наше внимание на небесном, на том, что не проходит, не тлеет, не ветшает. «Ибо для меня жить есть Христос, а смерть – приобретение. Но если я живу в плоти, это есть плод моего труда. Все же, что мне избрать, не знаю, ибо я нахожусь в затруднении между двумя. Имею желание уйти и быть со Христом, а что есть гораздо лучше, однако пребывать по плоти нужнее для вас». Вот это желание апостола Павла было разрешиться с этим миром, сказать ему «до свидания, ни о чем не жалея», для того, чтобы быть вместе с Господом на небе. Но он говорит, это нужнее, это важнее. Быть вместе с вами и учить вас так же, чтобы и вы могли быть этими соучастниками того вечного и небесного жилища, которое Иисус Христос приготовил каждому из нас. Еще несколько отрывков. Давайте посмотрим Ветхий Завет, на книгу Псалмов, где мы много имеем таких пророчеств, говорящие о небе за 1000 лет до того, когда они пришли в исполнение. 24-й, наверное, глава книги Псалмов. Угу. 24 глава, посмотрите на 8 и 9 стихи. Даже 7 стиха можно читать. «Поднимите голову ваши, о вы врата, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто этот царь славы? Господь сильный и могучий, Господь могучий в битве. «Поднимите голову ваши, о вы врата, поднимите их, вы двери вечные, и войдет царь славы». Кто этот царь славы? Господь воинств, Он есть царь славы села. Не только этот отрывок, посмотрите на 68-й псалом. 68-й псалом. Стих. Фу, тут много стихов есть. Можно сказать вам прочитать это все дома, когда будете иметь время. Мы прочитаем только несколько стихов отсюда. Посмотрите на 31-й, давайте начнем. «Выйдут князья из Египта и Эфиопии, скоро простет руки твои к Богу. Пойте Богу вы, царство земли, о, пойте хваление Господу сила, тому, кто едет на небесах, небес, которые были издревле. Вот он высылает голос свой, и это могучий голос. Приписывайте силу Богу, превосходство Его над Израилем и сила Его в облаках. О Бог, Ты грозен из святых мест Твоих. Бог Израиля есть Тот, Кто дает силу и власть народу Своему. Благословен будь Бог». Другой отрывок, который также не был понят фарисеями, когда Иисус говорит с ними, находится в 109-м псалме, в 110-м псалме, где он начинает с самого начала, пишет следующие слова. «Сказал Господь», то есть Иегова, «сказал Господу, Адонаю», или «спасителю». Когда он был на небе, он не был спасителем. Он стал спасителем здесь, на земле. А когда приобрел эти раны, приобрел тело и приобрел имя. Посмотрите, «сядь по правую руку мою, пока не сделаю врагов твоих подножьем твоим. Жезл силы твоей пошлет Господь из Сиона, прав среди врагов твоих. Народ твой будет готов в день силы твоей, в красотах святости от чрева утра. У тебя роса юности твоей». Господь поклялся и не раскается. «Ты священник навечно по чину Мельхиседека. Господь по правую руку твою, поразит царей в день ярости твоей. Он будет судить между язычниками, наполнит места мертвыми телами, он ранит главы над многими странами. Он будет пить из ручья на пути, поэтому вознесет он главу. Мы каждый можем участвовать или можем быть теми причастниками того, что делает Господь. И есть много других отрывков. Иоанна 3 глава, 13 стих. Подождите, я забыл. 33 псалом еще есть тут. Ага. 33 псалом. Посмотрите с 13 по 15 стихи. Господь смотрит с неба. Он видит всех сынов человеческих. С места обитания своего он смотрит на всех обитателей земли. Он образует их сердца одинаково. Он рассматривает все дела их, говорит псалмопевец. А почему? Потому что он с неба видит каждого, и он желает всех привлечь к себе. Посмотрите в беседе с Никодимом. Отрывок, который не записан у трех евангелистов, и который записывает евангелист Иоанн намного позже, уже, наверное, имея копии синоптических Евангелий, он пишет эту историю с Никодимом. Смотрите на 13 стих 3 главы. «И никто не восходил на небо, кроме того, кто сошел с неба, а именно Сына Человеческого, который на небе». И он приводит иллюстрацию, как Моисей вознес змея в дикой местности, так должно быть вознесен Сын Человеческий, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Множество других отрывков. Мы знаем, что Бог, вот даже самая, ну скажем так, популярная молитва, Отче наш, да? В 6 главе Матфея, посмотрите на 9 стих, где каждый знает эти слова наизусть, что Бог существует или обитает на небе. 6 глава Матфея, стих 9. Поэтому молитесь таким образом. Отче наш, который на небе, да святится имя Твое. Отец наш на небе, Сын наш на небе, Дух Святой обитает для того, чтобы привести нас на небо. Это Его роль и ходатайство. А теперь здесь, для того, чтобы мы могли быть вместе с Ним на небе. Есть еще много других отрывков. Я хотел бы прочесть только один из них, что не имея того, что написано здесь. Посмотрите на 1 Коринфянам 15 главу, стих 14. А вот почему мы прочитали множество отрывков. Для того, чтобы приобрести эту веру в то, что Бог на небе имеет свою цель привести нас на небо. Смотрите, 14 стих 15 главы 1 Коринфянам. «А если Христос не воскрес, тогда проповедь наша тщетна, и вера ваша тоже тщетна». Суть всего. Имеем ли мы веру? Или мы как ученики, которые могли бы помогать или продвигать этот план осуществлять? Или делают такие, ну, скажем, отступления? Где мы сядем, с какой стороны, а кто мы будем, а что мы будем делать? Это говорит о непонимании. И мы даже видим в первой главе Деяний апостолов, как они рассуждают совершенно не о том, а что, о чем им говорит Иисус. Посмотрите на... Он им говорит, что ждать обещанного от Отца, который говорит, он, вы слышали от меня. И вместо того, чтобы не отлучаться из Иерусалима и ждать Духа Святого, который их наполнит и который поможет им проповедовать и распространять евангельскую весть. Их умы заняты, когда ты восстановишь царство Израилю. Посмотрите на эти слова, записанные здесь в 6 стихе. Поэтому, когда они сошлись, они спросили у него, говоря: «Господь, в это ли время восстанавливаешь ты царство Израилю?» А он им сказал: «Не вам знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». И дает им еще одно обещание вдобавок: «Но вы примете силу после того, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самаре и до самой дальней части земли». И смотрите, что дальше происходит. Находясь на горе, они видят, как он начинает подниматься. И когда сказал это, в то время, как они смотрели, он был поднят, и облако, снова мы видим облако, которое мы видели на горе Преображения, которое мы видели в случае со Стефаном и в случае с Вознесением, которое увидим в будущем, посмотрите, облаком, приняло его из виду их. И когда они пристально, кто читает Синодальную Библию, посмотрите, если вы там найдете слово «пристально». Хотел бы я знать, там, наверное, нет такого по моей памяти. И когда они пристально смотрели на небо, я хотел бы спросить вас, а смотрите ли вы пристально на небо, как смотрели его ученики, ожидая возвращения Господа, как он обещал в следующем стихе. Посмотрите, в то время, как он восходил, вот два мужа стали рядом с ними в белом одеянии, которые и сказали: «Вы, мужи Галилеи, чего вы стоите, вглядываясь в небо? Это самый Иисус, который поднимается от вас в небо, так и придет подобным образом, с облаком, чтобы вы не были, скажем, в опасности, что вы как-то выпадете там, или вы там не будете достаточно, скажем, схвачены. Облако захватит и вас, и придет таким же образом, как вы видели его идущим на небо». И снова, если мы возьмемся за 11 стих, мы пойдем к книге Закарии, пойдем к книге Исаии, еще многим другим отрывкам, когда он обещал прийти во второй раз. Снова множество отрывков есть в отношении второго раза. Мы их оставим на другой раз. Но я хотел бы, чтобы каждый из нас остался с вот этой картиной, которая оставлена была на страницах Священного Писания, провести через свою жизнь послушание Святому Духу, который оставлен как подарок. И опять же, если мы посмотрим на подарок, на 4 главу послания Ефесянам, где кроме подарка Святого Духа, мы имеем несколько других подарков, которые также требуют послушания и помощи. Посмотрите на 9 стих, наверное, начнем читать 4 главы. «А что взошел, так не как то, что он сошел сначала, а в более низкие части земли. Он, который сошел, есть тот же самый, который и взошел намного выше всех небес, чтобы наполнять все. И он дал некоторых апостолами, некоторых пророками, некоторых евангелистами, некоторых пастырями и учителями для совершенствования святых, для дела служения, для созидания тела Христова, пока мы все не придем в единство веры, познание Сына Божьего, к совершенному человеку, в меру роста полноты Христовой, чтобы впредь мы не были более детьми, швыряемыми туда и сюда, и носимыми всяким ветром доктрины по ловкости человеков и по искусному лукавству, посредством чего они подвергаются, чтобы обмануть. Но, говоря истину в любви, во всем возрастали в того, который есть глава, именно Христос». от которого все тело стройно, соединяемое, составляемое тем, что каждый состав составляет согласно эффективному действию в меру каждой части, производит рост тела к созиданию самого себя в любви. Поэтому я говорю это и свидетельствую в Господе, чтобы вы впредь не ходили, как другие язычники ходят в суетности своего ума, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей через невежество, которое в них, из-за слепоты сердца их, которые, потеряв всякое чувство, предались распутству, чтобы делать всякую нечистоту жадностью. Но вы не так научились Христу. И благодаря чему мы научились? Благодаря тому, что Он дал вот эти дары человекам, а что они нам помогают понять наши промахи или наши успехи, а для того, чтобы, если только вы слышали Его и были научены им, так как истина в Иисусе. И можно читать дальше и дальше, где наше время убежало, и хорошо было бы, чтобы оно остановилось, но оно не останавливается. А потому мы станем для молитвы и попросим Господа, чтобы Он помог нам оценить то, что Он дает, и ждать Его пришествия тогда, когда мы увидим облако, чтобы мы не пугались, как испугались ученики на горе Преображения, чтобы мы готовились к этому моменту и радовались, как обрадовались ученики, когда распрощались с Господом. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за милость над нами, за возможность снова смотреть в отрывки Писания и наполняться надеждой на Твое второе возвращение, которое мы хотели бы встретить с радостью. Благослови каждого из нас послушанием и желанием быть тем помощником в распространении Твоего Евангелия, которое Ты поручил каждому из нас, уходя отсюда, от земли, для того, чтобы имя Твое было возвеличено во многих других душах, а которые еще не знают Тебя, но которых Ты любишь, благословляешь и желаешь их видеть рядом с собой, а чтобы быть прославленным и в их жизнях. Во имя Иисуса Христа молимся.
Аминь.
Аминь.